Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Всем привет, с вами Дмитрий Низовцев, в эфире программа «Честное слово» на канале «Популярная политика», первый эфир этой недели, понедельник, спасибо, что смотрите нас, призываю вас ставить лайки, призываю вас донатить, но об этом чуть позже, а пока самое главное, что гость нашего сегодняшнего эфира Михаил Крутихин, эксперт в области энергетики. Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и такой разминочный, наверное, вопрос вам задам. Он из прошлой недели, но, тем не менее, искал возможности поговорить с экспертом по энергетике об этом. Александр Лукашенко на прошлой неделе, собрав в круг себя подручных ему министров, сказал, что я не могу поверить, что в Беларуси нет нефти, надо просто лучше копать, копайте лучше. Нефть у нас есть, сказал он людям с высшим образованием, людям, имеющим большой опыт в этой сфере. Ну, есть ли в этом вообще всем рациональное зерно? Действительно, может ли в Беларуси нет, есть какие-то источники, и Лукашенко знает что-то лучше, чем мы?
Нет, территория хорошо изучена геологами, нефтяниками, специалистами газовой отрасли. Серьезных коммерческих запасов нефти и газа в Беларуси не нашли, так, чтобы можно было разрабатывать. Но это типичная ошибка для многих руководителей. Но я вспоминаю, как несколько лет подряд в Польше носились с идеей наладить добычу так называемого сланцевого газа, то есть газа из сланцевых пород. Нашли даже где-то какие-то места, где пробурили опытные скважины, и на одной конференции за другой несколько лет подряд показывали вот керны, образцы грунта, которые извлекли, породы горные, которые извлекли из этих скважин, и говорили, что вот, вот видите, вот тут вот следы видны там, углеводородов, вот это все будет хорошо. Потом посчитали, оказалось, что это полная туфта, и ничего там добывать нельзя по многим причинам. Не только по геологическим, а еще и потому, что для добычи чего-то вот сланцевого нужно большие территории покрыть сеткой скважин. А где вы в Польше сейчас найдете свободные территории земли, которые можно покрыть такой сеткой скважин, как в Техасе или в Луизиане? Ну, ну нет таких территорий, или в Дакоте, где это все делается. И в Польше это оказалось совершенно невозможным. То же самое говорили об Украине. Да, там есть возможность добывать, не просто добывать газ, там добывается газ. Есть возможность интенсифицировать добычу. Ну, в Полтавской, например, области рассуждали о том, что Донбасс может стать источником газа из залежей каменного угля. Но ничего не получилось, потому что вот по техническим, по геологическим причинам оказалось, там ничего нет. И то же самое, я думаю, относится и к Беларуси, потому что перспектив на то, чтобы найти там газ или нефть в коммерческих объемах, я не вижу никаких.
Жалко Лукашенко, но даже больше мне жалко людей, которым он отдал распоряжение, потому что спустя какое-то время им же придется отчитываться. Там, вот вы поручили, мы нашли под вашим чутким руководством, обнаружили, и давайте ему там звание какого-то почетного нефтяника. В общем, следить за ситуацией будем. А вот что касается Российской Федерации, я, честно говоря, мониторя информацию уже не про газ, а про бензин, я несколько удивился, потому что я вижу, да, мониторя информацию из разных регионов, я вижу, что в одном пишут «у нас рост цен», а в других пишут «падение цен», но в целом пишут о росте цен. А может ли такое быть сейчас, что одни фиксируют и отчитываются о росте цен на бензин, другие отчитываются о падении, и с чем это может быть связано?
В России очень неравномерное распределение снабжения топливом. То есть там, где есть ну, нефтеперерабатывающие заводы с большим объемом продукции, и они находятся вдалеке от радиуса действия беспилотников со стороны фронта, то там может быть все благополучно, нормально. Потому что и никто не будет покушаться на бензин или дистопливо, которое делает, скажем, Омский завод или Хабаровский, или в Комсомольске-на-Амуре, или Ангарск. Вот. Там ну, нет больших проблем, потому что заводы вот как работали, так и работают. Большие проблемы могут возникать в европейской части, потому что, во-первых, есть атаки беспилотников, Во-вторых, заводы в европейской части очень много нефтепродуктов отправляли за границу. Вот сейчас введен мораторий на отправку бензина за границу, но дизельное топливо по-прежнему идет. Но когда мы видим статистику, вот понедельную статистику отправки морем российских нефтепродуктов, мы видим, что это все очень сильно сократилось, потому что не хватает для внутреннего рынка. Мы видим, что производство бензина, ну, по всей стране, считаю, говорят, до 10% сократилось из-за каких-то внеплановых ремонтов, пожаров, аварий и плюс еще, конечно, атаки беспилотников. То есть 10% это по всей стране, но если смотреть только европейскую часть, которая затронута этими самыми атаками и которая работала во многом на экспорт, то там положение гораздо хуже. То есть там не 10%, которые вот разложены по всей территории России, а там, ну, процентов 15-17 производство бензина сократилось только вот на этой европейской территории. И поэтому там возникают проблемы, то есть возникают вспышки цены, взлеты цены на товарно-сырьевой бирже и просто на цене отпускной с нефтеперерабатывающих заводов для владельцев автозаправочных сетей. Поэтому, да, в каких-то местах это может даже и подешеветь, потому что некуда девать это топливо, скажем, где-нибудь в Омске или в Перми. А в других регионах, типа Самары, там должно подорожать, потому что там были серьезные удары по НПЗ.
А мы видим, что в новостях чуть меньше стало, кстати, информации про налеты на эти БПЛА, но тем не менее, я так понимаю, что последствия все еще сказываются, то есть вот этот damage, да, вот это повреждение, оно было действительно системным, и как вы предсказывали в нашем эфире, это не проблема там трех дней или недели, там нужно серьезно работать, восстанавливать для того, чтобы нормализовать работу и цены.
Ну, я смотрю, вот сейчас были удары 2 или 3 дня назад по заводу в Славянске, по заводам, ну, в Краснодарской области.
Славянск-на-Кубани, да.
Да-да-да, в Краснодарском крае. А, и вдруг сообщение, что повреждена ректификационная колонна. И тут же в этом же сообщении говорится, ну, через 3-4 дня все неприятности будут устранены, мы будем продолжать работу. Это как? То есть вот эту колонну где-то изготовить, ее поставить, смонтировать, отладить и начать работу, ну, меньше чем годом не обойдется. И огромные деньги на это нужны, чтобы эту колонну туда поставить. Поэтому, ну что, вранье идет о том, что это быстро можно устранить.
То есть полностью не верить и смотреть на это все скептически. Кстати, а где вы добываете информацию, ну, чтобы не попадаться вот на такие ловушки? Кого рекомендуете вы, если человек интересуется этой сферой?
Ну, это вот больной вопрос, потому что в России очень много аналитиков, экспертов, которые работают на, ну, я иногда называю, рептильные, продажные конторы. Давайте вот культурно говорить про властные конторы. Ну, я могу даже назвать, вот есть, по-моему, как это называется, фонд национальной энергетической, ну, шутят, госбезопасности, там безопасности стоит. Вот все ребята, которые там работают в этом проправительственном учреждении, они распространяют дезу или умалчивают о чем-то в лучшем случае, или просто говорят то, что те тезисы озвучивают, которые им спустили сверху из администрации президента. И поэтому получать какую-то правдивую информацию из России очень-очень трудно. Но можно. Во-первых, есть эксперты, которые остались объективными, независимыми, они говорят правду. Я довольно часто в последнее время меня приглашают послушать. Я стараюсь не выступать на таких мероприятиях, потому что у меня все-таки официальный статус иностранный агент, чтобы не портить реноме внутри России, чтобы не создавать проблемы для таких организаций. Научные семинары, научно-технические конференции, экономические конференции не только в Москве, а, например, в Ханты-Мансийске, в Тюмени, в тех районах, где добывают нефть и газ. И там специалисты, работающие там, они очень откровенно часто говорят о том, что происходит. Ой, у меня сохранилось очень много контактов с людьми в России, хоть я и живу и работаю сейчас в Норвегии, Это люди, которым я доверяю. Они меня снабжают информацией, правдивой информацией. Это позволяет, естественно, делать какие-то выводы, основанные на правде, а не на вранье, которое распространяют вот в России провластные аналитики.
Я иногда тоже вот в этом форуме пользовался, в особенности форумы, где собираются вокруг Путина, но вот, например, форум РСПП, который прошел на прошлой неделе, это было скорее там что-то похожее, не знаю, у меня, может, такое ощущение было, что что-то похожее на туркменское, то есть собираются в круг и говорят: дорогой Владимир Владимирович, спасибо, все стало гораздо лучше, гораздо интереснее и гораздо веселее, что не совсем так.
Да. Все верно. Вот это, с этого форума, ну нет, из этой организации я знаком лично со многими высокопоставленными чиновниками в этой организации. Они в частных беседах, они склонны говорить правду и давать правдивые оценки. Но когда они начинают выступать на всяких вот мероприятиях официальных, там правды от них ждать не приходится.
И если говорить про источники информации, на прошлой неделе «Коммерсант», который, да, все чаще называют провластным изданием, и не случайно, вышел с таким ярким коммерсантовским пока еще заголовком: «Хлеб спекся на бензине». Это было о том, что транспортные расходы производителя, они отразились на ценах. Вот, конечно, к вам вопрос, насколько это может быть системным явлением, или это такое явление сезонное. То есть, да, многие написали, что на 10-15% в разных городах повысили цены на хлеб. Но я так понимаю, что не на хлебе едином все это будет отражаться, а и на другом.
Да, да, вот перебои с бензином, повышение цен на бензин, на дизтопливо, они напрямую влияют на цены абсолютно всех товаров. В России автотранспортом доставляются в магазины продукция и промышленная продукция, и продовольственные товары. И, естественно, для сельскохозяйственных производителей это вопрос номер один. Цена топлива для их техники. Все совершенно правильно. Но когда я вижу вот тех, на кого ссылается «Коммерсант» вот в той своей публикации, я вижу, что они как раз вот из этой конторы. Это означает очень простую вещь. Это значит, где-то наверху им спустили указания, тезисы, что, ребята, вот теперь есть время напугать публику отсутствием, перебоями с топливом и подорожанием всего, начиная с хлеба. Нужно напугать. Пожалуйста, вот давайте это дело все, есть вам позволение говорить правду. Давайте выпустим вот такое. Ну, зачем это делается? Значит, напугать – это что? Это, в конце концов, кого-то надо будет обвинить. Обвинить кого? Это налеты украинских беспилотников. Это что-то еще, то есть это дополнительное. Кто-то в администрации президента решил, что, ребят, давайте вот еще одну такую пропагандистскую кампанию, да, вроде бы основанную на фактах, но дальше разовьем ее так, что найдем виноватых, а виноватых найдем таких, каким нам вот выгодно, чтобы дальше пудрить мозги российской публике, которая все это слушает и эту лапшу воспринимает.
А рост цен, он будет обоснован именно проблем только у автотранспорта? Или, ну, учитывая, что самолеты летают тоже не на солнечной все-таки энергии, а можно ожидать, что и то, что доставляется на самолетах, тоже станет дороже?
Ну, я каждый раз удивляюсь, что какие-то самолеты все еще летают на территории Российской Федерации. Потому что я, когда сравниваю число аэродромов, аэропортов в России, ну, скажем, с одним американским штатом, с Аляской. Вот в Аляске там примерно в 25 раз больше аэропортов и аэродромов, чем на территории Российской Федерации. То есть то, что там еще что-то летает, да еще и в условиях, когда топливо нужно военной авиации, это пока чудо. Вот объяснить это природными явлениями я не могу.
Продолжая тему про дефициты, да, вы упомянули про дефицит бензина. Он связан именно с проблемами на заводах, да, и те самые атаки БПЛА, про которые мы с вами говорили, или есть еще какие-то глубокие проблемы?
Ну, здесь сразу целый ряд проблем. Первое, конечно, это атаки, воздушные атаки, которые наносят ущерб технике. И ущерб техники, он не вот сразу, мгновенно, он не сказывается на обстановке фронтовой. Потому что для российского руководства снабжение фронта – это приоритет. И вот если не будет хватать топлива где-то из-за перебоев в работе НПЗ, то то топливо в первую очередь будет отправляться военным. Второе, это все-таки для населения. Потому что нужно предотвращать социальные всплески, напряженность, возможные выступления населения. Вот там надо все это предотвращать. Для этого российским компаниям отчасти компенсируют потери от работы на внутреннем рынке. Вот есть такой демпферный механизм, который позволяет из госбюджета каким-то образом компенсировать эти потери. И третье – это экспорт. А вот экспорт начинает страдать. Вот мы видим уже, что где-то, по-моему, до 10% падения экспорта дизельного топлива за последние две недели из России морским путем. Бензин вообще с 1 марта на 3 месяца решили не экспортировать, потому что вдруг не хватит на внутреннем рынке. Поэтому да, но нефтяные компании, они даже довольны. Им не нужно направлять свою нефть на НПЗ, некоторые из которых ремонтируются в результате вот и аварии, и налетов, и плановые ремонты. А еще потом торговаться с правительством, которое то и дело хочет вот этот демпферный механизм сократить. Вместо этого просто сырую нефть надо гнать за границу. Вот они гонят ее. И объем сырой нефти, который идет за границу, он не уменьшается сейчас. Вот из неделю в неделю, вот за этим я очень внимательно слежу, туда сырая нефть идет. Меньше доходы в федеральный бюджет, потому что экспортная и вывозная пошлина на сырую нефть, она не такая высокая, как на дизельное топливо, например, или на прямогонный бензин, нафту так называемую, но на нефтепродукты. И поэтому, когда нефтяные компании просто гонят туда сырую нефть, чтобы не связываться с внутренним рынком, да, для них это, в общем-то, выгодно, а вот для бюджета нет.
При этом, я вкину, а вы сможете уточнить, я так понимаю, что ситуация с вообще запасами в России нефти, про который каждый обыватель, да, думает, что у нас их бесконечное количество, она, ну, не такая хорошая, и в плане разработанных каких-то скважин не так в России все хорошо.
Нет, ну, конечно, с запасами проблемы. Но еще в 2018-2019 году, когда представители Министерства энергетики отчитывали в Думе, они говорят, вот, ребят, если так дело пойдет, то к 35-му году у нас добыча нефти упадет на 40%. Почему? Потому что все больше и больше запасы считаются трудноизвлекаемыми, ТРИЗ так называемые, трудноизвлекаемые запасы. 70% трудноизвлекаемые, а 30%, которые еще можно извлечь и продать. Технически можно, конечно, извлекать из недр даже те трудноизвлекаемые, но тогда стоимость добычи будет такая высокая, что никакой прибыли от реализации этой нефти уже в компаниях не получат. И поэтому, когда все больше и больше становится трудноизвлекаемых запасов на балансе всех компаний, то они стараются вот те промыслы, которые еще работают, некоторые с 50-х годов прошлого века, там с 60-х, 70-х работают промыслы, вот там насверлить больше дырок в земле, оттуда извлечь как можно больше нефти, потому что, ну, там капитальные издержки все уже давным-давно погашены, а только остались операционные вот издержки. И во многих проектах, практически в большинстве тех проектов, которые сейчас продолжаются в России, добычных, нефтяных, там уже из скважины идет где-то 90-95% воды, потому что туда закачивают воду, чтобы вытеснять нефть, а воды становится все больше, больше и больше. То есть вот легендарное Самотлорское месторождение, там 96% идет вода, а 4% нефть. Также большинство месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе, где 40% нефти добывается, там тоже вот идет вода из скважины с пленочкой такой небольшой нефти. И бурят все больше скважин, чтобы только вот эту скважинную жидкость извлечь и хоть сколько-то нефти наскрести. И поэтому есть подозрение, что российская статистика по добыче нефти, которая у нас с весны прошлого года засекречена, не публикуются данные о добыче, что закрыли эту статистику не потому, что не хотят хвастаться грандиозными успехами перед другими странами и перед собственным населением, а хотят скрыть провалы и пробелы вот в этой отрасли. То есть нефти нормальной, которую можно экономически реализовать, становится все меньше и меньше. И когда говорят, что Россия вот выполняет свои обязательства перед альянсом ОПЕК+, и сокращает добычу, то это не потому, что вот правительство договорилось с этими партнерами, с арабами в основном, сокращать добычу, а просто она по объективным причинам, добыча в России падает, и поэтому это надо выдать за добровольное сокращение в интересах стабилизации рынка. ОПЕК+, вот работает этот. Поэтому там в отсутствии достоверной статистики можно общаться с нефтяниками, а все нефтяники в один голос, вот те, кто занимается добычей и разведкой, они говорят, ситуация очень-очень плохая.
При этом, казалось бы, да, берите, разведайте новые месторождения, но я так понимаю, что этого не делают, и тоже этому есть причины.
Нет, разведывают, идет разведка новых месторождений во многих местах, потому что деньги на это выделены, бюджет на это, в общем-то, есть, не так много, но есть. И даже иногда делают какие-то открытия, но открытия-то все мелкие. Вот за прошлый год открыли два, можно сказать, средних месторождения. На Каспии одно в Оренбургской области открыли, остальные такая мелочь, которую разрабатывать-то, в общем-то, и не стоит. Вот нет новых открытий. А с другой стороны, вот скажем, у компании есть возможность где-то, ну, есть месторождение, которое ей на балансе принадлежит, можно было бы начать разработку. Тем более, что они, когда лицензию получали, обязались начать там что-то такое делать. А представьте себе ситуацию. Вот для того, чтобы вот это новое месторождение вывести на окупаемость, то есть на тот момент, когда прибыль от этой нефти, от реализации нефти, будет больше, чем средства, которые туда вкладывают, вот окупаемость наступает. В России от 7 до 15 лет. А кто может сказать, какая будет налоговая система через 2 месяца? Потому что в России система налогов нефтяной отрасли, она меняется по нескольку раз в год. И меняется радикально. Очень. Вот кто попытались взять наполовину сократить тот самый демпферный механизм, то еще что-нибудь такое вводят. И поэтому рассчитывать на то, что вот сейчас просто вкладывать деньги, а прибыль-то наступит через 7-15 лет, ну, разумная коммерческая компания в такой авантюре участвовать не будет, конечно.
А накладывает отпечаток текущая война, вот эта агрессия против Украины на все происходящее, в том числе на нефтедобычу, нефтеразведку и так далее?
Ну, я думаю, что непосредственно нет, но накладывают свой отпечаток санкции, которые в результате этой войны вводились против российской экономики, и санкции, которые препятствуют доступу к, ну, к тем, у кого вот это есть. Это, значит, деньги, капиталы вкладываются. Ну, у российских компаний сейчас деньги-то, в общем, есть. Второе. Это технологии, оборудование, это материалы, это опыт работы, в конце концов, кадры какие-то, научно-технический прогресс. То есть приходится покупать какую-то более или менее примитивную технику у того же Китая, которая, ну, период между ремонтами у нее очень-очень короткий, надежности там, в общем, чаще всего никакой. И вот это огромная проблема. Потому что, ну, давайте себе представим, что война закончится, когда-нибудь все-таки, я думаю, это произойдет. Но к тому моменту российская нефтяная отрасль будет отсталой, ну, на пару десятилетий от того, что происходит в мире с прогрессом научно-техническим, экономическим в этой отрасли, она там будет в такой глубокой заднице, что из нее выкарабкаться уже без посторонней помощи будет нельзя. Так что вот война и санкции, вызванные этой войной, они, конечно, оказывают колоссальное воздействие на российскую отрасль.
И вот в каком-то смысле, добивая вот этот вопрос про нефтяной дефицит, понятное дело, что со временем, да, вот есть вот такой, да, круг отраслей, куда этот самый бензин уходит, его будет чуть меньше, будет сдуваться. Какие сектора, как вы думаете, будут больше всего страдать? А кому в первую очередь все равно будут нефтепродукты давать, и кто под таким защитой государства в этом смысле?
Нет, первое, это, конечно, война.
А это святое.
То, что сейчас. Да, конечно. Дальше уже это внутренние потребности, Потому что очень боятся в правительстве, естественно, что что-то может возникнуть. То, что несколько лет назад была опасность социального взрыва в Приморье, когда там вдруг образовался дефицит топлива на АЗС, и цены очень взлетели. Туда пришлось отправлять контингенты карателей из других районов России на всякий случай. Ну, там погасили вот эту потенциальную вспышку, но очень хорошо помнят в правительстве, в администрации президента, что вот оставлять страну без топлива нельзя. И вот туда, это второй, как называется, это приоритеты второй очереди. Вот туда будет направляться топливо. За границу, если вот вдруг будет дефицит, то опять наложат мораторий на отправку топлива за границу.
И вот, слегка возвращаясь в теме о нефтеразведке, нефтедобыче и так далее, развитии какого-то нормального развития этих этой отрасли, не могу не сделать такой тоже отсылку к недавнему фильму, который выпускал ФБК, Мария Певчик, да, про то, что было в 90-е. Долго говорить про политику и так далее, но там очень много внимания уделяется тому, как распределялись эти самые нефть и газодобывающие компании. Все равно были защитники после выхода этого фильма, которые говорили, а иначе было нельзя. Вот какое ваше видение этой ситуации про Ноябрьснефтегаз, про Сибнефть и про все остальное? Чисто ваше мнение.
Ну, то, что происходило тогда по приватизации нефтяной отрасли, но с такой широкой, с общей точки зрения, это было сделано правильно. Потому что, когда мы видели, что возникали компании, способ образования вот этих компаний, он был очень разный, но принцип был тот же самый, что во всем Советском Союзе, во всем по блату. То есть часть компаний возникали по профессиональной линии, по профессиональному. Например, компания «Лукойл», что это значит? Это Лангепас, Урай, Когалым. Вот в трех нефтегазодобывающих предприятиях, которые работали в Западной Сибири, их решили объединить и поставили под руководство профессионалов, нефтяников. Тот же вот Алик Перов, он профессионал, нефтяник. Они из этой компании, со временем сделали нормальную коммерческую компанию, которая генерировала прибыль в интересах акционеров. И акционеров было много очень и за границей, и внутри страны, то есть акционеры «Лукойла» работали. Да, там были непрофессионалы, как преподаватель научного коммунизма в военном училище, господин Федун, например, президент. Но работали-то профессионалы и работают профессионально. Но появлялись компании, которые оказывались под руководством, там профессионалам-то давали работать, но владельцами компании оказывались те, кто был приближен к трону. То есть вот, маленький пример, компания «Сибнефть». Это очень хорошая компания была в свое время. Вот как она досталась Роману Абрамовичу? Вместе с приятелями они получили из государственных банков, они получили кредит, им выдали кредит. Кто выдал, тогда по блату выдавали, действительно, близость к каким-то людям, которые распределяют деньги. Выделили где-то 300 миллионов долларов. Они купили права на эту компанию. 10 лет подряд ее эксплуатировали, не сильно вкладывая в развитие промышленное, производственное развитие, но поглощая в виде дивидендов огромную прибыль. Через 10 лет они договорились, опять-таки, точно совершенно по блату продать эту компанию, которую высосали они ее буквально до нитки, продать ее кому? Государству в виде Роснефти. И продали они ее за 13 миллиардов долларов, 300 миллионов, которые они одолжили, чужие деньги. А затем 13 миллиардов долларов, которые они получили уже в собственный карман. Такая система, она работала. То есть ей были компании, которые профессионально работали, типа «Сургутнефтегаз», и профессионалы ими командовали, кстати, до сих пор командуют «Сургутнефтегазом» или «Татнефть». А были компании типа «Сибнефти», где происходили вот такие картины. Или были компании, которые маленькая, крошечная была компания, из остатков государственной собственности была слеплена Роснефть. А сейчас 40% нефти в России добывает. Самый крупнейший налогоплательщик России, если верить их корпоративному сайту в интернете. А получилось так, что она просто разными методами под административным давлением раздербанила вполне исправные коммерчески работавшие компании, начиная с ЮКОСа и кончая ТНК, БП, Башнефть, Удмуртнефть. То есть вот все, что только можно было захапать, вот они захапали, а эффективность не выросла, эффективность там очень невысокая, потому что командуют этой компанией госчиновники, и они не заинтересованы в конечном результате, они заинтересованы в том, что пока они тут у руля стоят, они будут распиливать бюджеты, колоссальные бюджеты, выделяемые на иногда совершенно некоммерческие проекты. То есть вот все компании очень разные, когда они вот в фильме там, возможно, все это дело описано. Я не стал смотреть этот фильм, но система-то она была очень хорошо известна. Слава богу, я в тот момент как раз и работал уже в нефтяной отрасли и анализировал то, что происходит, начиная где-то с 93-го года.
Как человек, который не смотрел фильм, я вам просто перескажу один из контраргументов тех, кто спорит с этим фильмом. Говорят, например, про Сибнефть, что да, там ругают Абрамовича, что он получил ее по одной цене, продал по другой цене. Но, говорят эти люди, которые спорят, когда он получал, компания была с устаревшим оборудованием, компания выглядела плохо, а вот он вложился и поэтому отдал ее, ну, грубо говоря, в золотой какой-то там обертке. Вы, так понимаю, с таким мнением не соглашаетесь?
Нет, там были вложения, естественно, невозможно было делать. Но у них очень хороший, им достался нефтеперерабатывающий завод, то есть компания была, в принципе, неплохая. И хорошие залежи у них были, и новые даже были некоторые проекты. Но в итоге это все сводилось к тому, что высосать ее за 10 лет как только можно, сохраняя работоспособность компании, а дальше продать, опять же, по блату продать. Тому из государственных денег выделили 13 миллиардов долларов, чтобы вот Роснефть ее приобрела, эту компанию.
Призываю, друзья, те, кто смотрит наш эфир, пожалуйста, задавайте ваши тоже вопросы, если вам что-то непонятно о происходящем и о прошлом, и о современности. Если же, да, вот добейте опять эту тему про 90-е и последствия того, что было, был ли тогда шанс у России перестать быть сырьевым вот этим самым пресловутым придатком? Потому что, да, тоже один из споров, что в 90-е годы была заложена этому основа или раньше, или позже. И имела ли Россия шанс перестать вот жить на деньги от экспортирования ресурсов, учитывая тем более, что сейчас, как мы с вами сказали, они имеют свойство заканчиваться. В общем, был ли шанс 90-е как-то иначе настроить экономику?
Я думаю, да, был такой шанс, потому что можно было провести очень серьезные реформы в отрасли и отказаться от той стратегии, которая начиналась уже в 60-е годы. То есть, ну, давайте развивать производство и экспорт сырьевых товаров, а все, что там нужно высокотехнологичное, мы купим у Запада, которому будут нужны наши сырьевые товары. Вот это была стратегия тогда еще, в советское время, придумана и проводилась очень усиленно. Можно было от этого отказаться, провести серьезнейшие реформы. Ну, например, мы просчитывали с коллегами, а что получится, если стимулировать работу малых и средних нефтяных компаний? Во-первых, как вот в Америке они провели сланцевую революцию, малые компании имеют возможность рисковать деньгами, испытанием новых, неопробованных еще технологических методов разведки и добычи. Это не гиганты, которым неинтересно работать с маленькими там, какими-то месторождениями. А что будет, если вот стимулировать вот этот малый и средний бизнес в нефтяной отрасли? Мы просчитали, можно было бы повысить добычу нефти в стране примерно на 30 миллионов тонн в год. В тот момент где-то 450 миллионов тонн добывалось, но плюс к этому еще 30 можно было бы получить вот из-за этого. И много что еще можно было бы менять: систему налогообложения, недропользования. То есть там такие реформы напрашивались, которые можно было бы делать в интересах развития страны. И не только нефтяной отрасли, а давать стимул и научно-техническому развитию, технологическим новинкам. Ну, не случилось. Продолжали из недр высасывать все, что только можно. И в России, еще до всех военных событий, еще до 8-го года Грузии, тогда уже сложилась такая ситуация, когда экспорт России до 85% составляло сырье. Нефть, газ, уголь, металлы, руда, металлы первой переработки, алмазы, лес. То есть страна – это сырьевой придаток всего окружающего мира. А если можно было бы развивать образование, как по идеалу такое школьное образование, как в Финляндии, высшее образование, как в Германии и Швейцарии, можно было, и кадры для этого были, и молодежь, способная усваивать что-то новое, конечно, в России была и до сих пор, я надеюсь, есть. Но это не было сделано. Все было сделано на то, что давайте сейчас... пришли к власти чиновники, которые сформировали эту мафиозную структуру власти. И главная затея – это по каким-то каналам сесть человеку по блату, сесть на точку, через которую проходят денежные потоки в госбюджет и из госбюджета. И кормиться от этой точки, от контроля, и давать какие-то доходы тому, кто его посадил на эту точку. Эта система, она не способствует развитию страны, не способствует развитию в том числе и нефтяной и газовой отрасли.
А с какой страной можно сравнить то, что у нас происходило? Я так понимаю, не с просвещенными странами. Есть ли еще где-то такая форма управления всеми этими добывающими компаниями?
Нет, у нас же разные формы. Есть форма, которая в интересах акционеров. Тот же Лукойл действует в интересах акционеров. Он, например, не соглашается с предложениями правительства заняться какими-то проектами в Восточной Сибири, например. У них есть правило: если внутренняя норма рентабельности меньше 16%, они за это не берутся, несмотря на все просьбы правительства. То есть работают в интересах акционеров. Это минимизация издержек и максимизация прибыли. Все, чем они занимаются. А другие компании, типа Роснефти, это, конечно, компания, которая кормит чиновников, сидящих на потоках денег из бюджета и в бюджет. Разные компании точно, нельзя их совершенно сравнивать. Но с какими другими странами сравнить, я даже не знаю. Потому что даже в странах, где чиновники командуют своими национальными нефтяными компаниями, а все члены ОПЕК, не ОПЕК плюс, а ОПЕК, там нефтяные компании повинуются правительству, потому что это национальные нефтяные компании. Саудовская Аравия, там Саудиарамка. Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты со своей компанией «Однок». Они работают под руководством чиновников, а иногда и правящей какой-то династии, но работают-то эффективно. Я не знаю, что это. То ли это для России такая беда, такой грех, то ли это я не могу это объяснить сейчас. И мне кажется, что даже авторы всех фильмов, которые выходят, они это объяснить не в состоянии. Я очень плохо отношусь к самой идее выпуска такого фильма. Уж простите, я отвлекусь немножко.
Нет, все, пожалуйста.
Потому что я вспоминаю, есть такая... в институте часть наших студентов... Я работал как военный переводчик на военной кафедре. Половина студентов, они работали... разложение войск противника, пропагандой. Были такие на военной кафедре, когда мы ее проходили. И у этих пропагандистов они изучали методы пропаганды и воздействия пропагандистского. Один из методов, по легенде, это еще где-то Геббельс изобрел, я не знаю, так ли это, не так, назывался 40 на 60. То есть надо было в пропагандистском каком-то материале 60% информации подавать верной, правильной, абсолютно объективной. Угу. Но где-то внутрь вставлять 40 враждебной пропаганды, угу, которая вот лапшу на уши. Вот как мне тут один хороший знакомый, который этот фильм посмотрел, он говорит: вы знаете, если из этих вот двух серий фильма убрать две минуты критики нынешнего строя во главе с Путиным, то можно было бы представить, что этот фильм делали где-то Мамонтовы, Соловьёвы и прочие вот эти товарищи, там ВГТРК и НТВ и так далее, и так далее. Потому что, судя по всему, фильм хочет показать российскому населению, что вот те, которые там в 90-е годы грабили страну, они очень плохие. Вот они сейчас за границу уехали, там еще вот за границей есть всякая оппозиция, это вот они тоже, вот корни их здесь. И ни словом не сказать о том, что вот путинский режим, он плоть от плоти вот от тех самых грабительских тенденций, которые складывались в 90-е годы. Поэтому я отношусь к этому фильму как к отвлекающему от реальности. На мой взгляд, сейчас нужно смотреть не то, не искать, кто виноват в 90-е годы или там во времена монголо-татарского ига, а искать пути, что делать дальше-то, вот как дальше жить, что с этой войной, что с этим чекистско-грабительским режимом делать, и куда Россия пойдет дальше. Вот о чем надо думать-то, а не искать виноватого. Ах, ты там в 90-е годы то-то совершил, это совершил. Ну да, вот совершил. И теперь публика вот только об этом и будет говорить, а говорить о том, что делать и как жить, к сожалению, вот эту занавесочку такую взяли и перед внутренним взором российских людей приотпустили, ну, силами вот оппозиционеров.
Ну, я призываю вас, да, посмотреть фильм полностью. Да, спасибо большое за ваше мнение. И я всегда рад, когда вы говорите свое мнение. Помните, когда на следующий день после выборов у нас с вами был эфир, я задал вам какой-то довольно проходной вопрос, как вы относитесь вообще к стратегиям. Вы довольно мощно и жестко сказали, что работает, да, после выборов, что не работает. Так что я всегда рад, когда вы честно и искренне выражаете свое мнение. А вам не кажется, что исторические фильмы имеют право, в принципе, на жизнь? То есть, если вы рассказываете про 90-е, говорить только про 90-е и не делать каких-то рассказов про 2020-2024 год, потому что в расследованиях ФБК этого и так много. Тот же самый Тимур Иванов, да, в 2023-2022 году выходили расследования о нем, сейчас он посажен. То есть, нельзя сказать, что ФБК упускает какую-то актуалочку. То есть, есть время для актуальных и есть время для исторических роликов.
Да, совершенно верно. Все это верно. Ну, вот я кандидат в исторических наук. Я занимался... Когда я писал диссертацию, я занимался тем, что занимаются патологоанатомы. Я изучал события, которые произошли, пытался выявить закономерность, почему это так сложилось, что там произошло не так, какой может быть урок на будущее. Да, вот историк настоящий, который оперирует с тем, что уже произошло. Вот сейчас в одном из издательств лежит моя книжка, там ее редактируют. Это история всего иранского коммунистического движения с 20 по 80-й год. Вот эти 60 лет оно существовало. Я пытаюсь разобраться в нем, что там было тогда. И показать, что вот есть или есть какая-то перспектива для демократических сил Ирана там в дальнейшем. Да, можно и так работать. Это очень нужно для историков осознавать, что произошло в прошлом. Но в данном случае вот у меня такое впечатление, что бросать все внимание, вот отвлекать все внимание от того, что происходит, на то, что вот было. Я еще раз свожу это к формуле: кто виноват? Ну хорошо, вы выясните, кто виноват, вот это все. А дальше что вы с этим делать будете? Вы сядете и начнете сценарий рисовать на будущее. А это очень трудно. Я знаю, мне приходилось рисовать сценарий и по заказу иностранцев, и для российской аудитории. Это очень-очень трудно. Это так сразу наметить пути в будущее нельзя. Это можно нарисовать себе на основании того, ситуации, которая сложилась в этот момент. Нужно нарисовать себе возможные сценарии, оценить их вероятность чуть ли не в процентах. Я знаю, вот есть такие люди, которые этим сейчас занимаются. То есть действительно. А потом посмотреть, вот какие рекомендации можно дать и тем, кто решение принимает, и тем, кто сидит за границей и пытается что-то оттуда сделать в России полезное для будущего страны. То есть вот дальше уже это рекомендации. А сидеть и все сводить тому, кто виноват, это отвлекать внимание от самых нужных вопросов.
Спасибо. Спасибо за ваше честное мнение, тем более на нашем канале. Всех призываю посмотреть фильм. И вас тоже. Я надеюсь, мы еще не раз с вами встретимся в честном слове. Тогда еще раз вернемся к этой теме. А Михаил Крутихин, честный и откровенный эксперт по энергетике, был у нас в эфире. Спасибо, Михаил Иванович.
Вам спасибо и всего доброго.
Всего доброго, да, спасибо вам. И спасибо тем, кто смотрит наш эфир, спасибо тем, кто комментирует на отдельном гаджете. Я смотрю то, что вы пишете. Вижу, что люди спорят, и с Крутихиным тоже. Пишут, что давайте сначала выясним, кто виноват. Спрашивают, кто знаком Михаила Крутихина, и выражают несколько вариантов. Пишут, кто это может быть, но не будем сыпать сейчас фамилиями в эфире. Спасибо вам, друзья, да. И вот видите, фильм до сих пор вызывает интерес, в том числе тех, кто его не смотрел, поэтому я призываю вас его посмотреть, потому что не особо инсайдерская информация, как говорилось в одном фильме, господа, нас ждет третья серия, поэтому посмотрите первые две, чтобы вам было еще интереснее, с еще большим интересом вы смогли посмотреть серию номер 3 вот этого самого исторического цикла «Предателя» от Марии Певчих. Я же хочу сказать, что не только смотрите продукты на канале «Популярная политика Навальный Лайф» или канале Алексея Навального, а еще и становитесь патронами популярной политики, это тоже важно, ценно, и вот Крутихин говорил про то, какой можно вклад сделать то, чтобы свергнуть эту власть, кроме составления каких-то исторических циклов и просмотра их, ну вот вклад в прекрасную Россию будущего, это в том числе и помощь нашему каналу, который рассказывает правду о современности и современном правлении Владимира Путина. Через несколько минут на канале «Популярная политика» выйдет новости, выпуск новостей, в котором, да, действительно будет рассказываться, что происходит прямо сейчас в Российской Федерации, ну и в некоторых сопредельных с ней странах. Спасибо вам, что смотрели наш сегодняшний эфир. С вами был Дмитрий Низовцев, и будет еще. До новых встреч на «Популярной политике». Пока-пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.